Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дело о защите Пусси Райот в Хельсинки. Кому нужна кампания против финского профессора? Михаил Ямпольский. Католические государства получали не только религиозную догматику, но и латинскую культуру. В России этого не произошло. Беседа из цикла «Этническая карта России. Урочи». И Байкальский комбинат проработает до следующего Дня Байкала. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Многие российские издания распространили информацию о том, что профессору мировой политики Хельсинкского университета Тейва Тейванино якобы грозит 2 года тюрьмы за акцию в защиту Пусси Райот в Хельсинки. Мы обратились к самому профессору с просьбой пояснить, что же произошло в начале августа в столице Финляндии.
Музей современного искусства Киасма в Хельсинки организовал мировые политические прогулки, где я, профессор мировой политики Хельсинкского университета, выступал гидом. И в числе многочисленных остановок в ходе этой прогулки одна была перед Успенским собором. Собор был к тому времени уже закрыт, он закрывается в 16 часов, а мы были там почти в 18. В программу этой остановки входило присутствие на месте 2 актеров, которые были одеты в костюмы, напоминающие костюмы Пусси Райот. Они просто стояли перед собором. Единственное, что они сказали — «Свободу Пусси Райот». Я со своей стороны проанализировал письмо, которое представитель Православной Церкви Финляндии направил в крупнейшую газету страны. В письме он сравнивал действия Пусси Райот с тем, как если бы представители сексуальных меньшин с Финляндии станцевали на могиле национальных героев в День независимости. И на этом все закончилось. Я предложил участникам прогулки поразмышлять над этим сравнением, и мы двинулись дальше. Через несколько дней в российской прессе взорвалась бомба с огромным количеством неверной информации и просто лжи о том, что произошло во время этой остановки. Никакой попытки войти в собор не было, никто в него не входил, и все знали, что он закрыт. Это просто попытка ради каких-то политических целей представить неверную информацию, что была попытка войти в церковь. Такой попытки не было.
Что представляют собой эти так называемые мировые городские прогулки? В чем их смысл?
Это часть работы Центрального музея искусства Финляндии, фестиваль городской культуры. Идея состояла в том, чтобы установить мировые политические, глобальные и транснациональные связи между отдельными местечками земного шара. Мы, например, зашли в самый большой универмаг Хельсинки, чтобы посмотреть, какие продукты, произведенные в незаконных еврейских поселениях, продаются в этом магазине. Мы пошли к Центральному банку, перед Министерством финансов играла рок-группа. Опять-таки, идея состояла в том, чтобы через различные культурные представления подумать о связях отдельных мест Финляндии и мировых транснациональных связях.
Прерву разговор с профессором мировой политики Хельсинкского университета Тейва Тейвайнином. Тщательное изучение всех публикаций показало, что за информацией об уголовном преследовании и возможном приговоре профессору стоит один человек, Йохан Бекман, который довольно часто появляется в российских медиа в связи с различными финно-российскими проблемами. Именно он был в числе тех, кто подписал и подал в полицию письмо против профессора. Я позвонила Йохану Бекману с вопросом, что вызвало его протест и подозрение, что действия профессора могут подпадать под Уголовный кодекс Финляндии.
Ну, во-первых, финские СМИ, то есть в первую очередь, конечно, в главной газете Финляндии «Хельсинки Сонамат» появилась статья в следующий день, то есть 4 августа, о том, что Тейвайнен организовал свою акцию у Успенского храма с 2 девушками в масках, и они пытались попасть в храм. То есть они пытались эту акцию в стиле Пусси Райот, именно перформанс, организовать внутри храма. Но им не удалось попасть туда, поэтому они около храма свою акцию организовали, перформанс. И после этого я прочитал на Facebook Тейвайнена то, что он сам написал туда, о том, что он, например, написал, что он организовал перформанс Пусси Райот у Успенского храма. Также он написал, что такую фразу, что Успенский храм стал храмом освобождения Пусси Райот. так далее. То есть надо сказать, что именно тот факт, что они планировали и пытались попасть именно вовнутрь, то есть внутри храма организовать свою акцию, это, конечно, также является, возможно, уголовным преступлением в Финляндии. Во-первых, у нас есть даже несколько статей Уголовного кодекса, которые подходят в эту ситуацию. Поэтому, конечно, было основание попросить у финской полиции и у генпрокуратуры тоже, которая, кстати, отвечает за именно за преступления против религии в Финляндии, попросить проверять ситуацию и расследовать то, что на самом деле произошло. То есть тут есть две возможные статьи, которые подходят в эту ситуацию. Это, во-первых, это агитация против религии, то есть это оскорбление чувства верующих. Это есть такая статья в Финляндии. И есть еще статья, то есть вмешательство в благослужение. И там тоже попытка даже криминализирована. То есть попытка тоже может быть уголовное преступление. Поэтому мы знаем, что он пытался попасть в храм. Поэтому, возможно, это именно является уголовным преступлением. Но сейчас мы ждем, конечно, реакции от полиции. Я знаю, что они только что начали это дело рассматривать, и мы ждем реакции полиции, мы ждем реакции генпрокуратуры, и потом, когда будет какая-то реакция, мы сможем это посмотреть, что там написано, и будем дальше действовать, конечно.
То есть вы подали письмо, ваш иск, но пока никакого ответа от полиции не получили?
Во-первых, конечно, были ответы, то есть они приняли наш иск уже давно. Это же было 3 августа. Они приняли наш иск, они регистрировали наш иск. У нас есть регистрационный номер уголовного дела против Тейвайнена, против двух этих женщин.
Российская пресса цитирует вас следующим образом. Уголовным кодексом Финляндии запрещается даже попытка помешать богослужению. Статья 17-11, сказали вы агентству Интерфакс. Но ведь никакого богослужения не было. Собор был уже почти 2 часа закрыт до этого. Или я что-то неправильно понимаю?
У меня есть информация о том, что была организована именно акция внутри храма, то есть они пытались попасть именно в храм, чтобы там внутри храма организовать оскорбительную акцию в стиле Pussy Riot вместе с Тейвайненом и вместе с этими женщинами. А то, что он позже начал говорить о том, что якобы они ничего не планировали, что храм был закрыт и так далее, но это было... Информация, которая у нас была до того, что Тейвайнен свою начал объяснить эту ситуацию по-другому, та информация, которая у нас есть, это именно, возможно, является доказательством того, что именно этот состав Уголовного кодекса Финляндии можно применять в этой ситуации.
Йохан Бекман, глава финского антифашистского комитета, радикальной организации, созданной в Финляндии в 2008 году, но так никогда и не зарегистрированной в стране. У организации есть неплохие связи с движением «Наши», а также с эстонской пророссийской группой «Ночной дозор». Финская пресса также отмечает, что Бекман, например, поддерживал теорию, что убийство Анны Политковской было сделано для того, чтобы очернить Владимира Путина. Он считает, что положение со свободой прессы в России намного лучше, чем в Финляндии. Любопытно, что если открыть Википедию и прочитать описание его деятельности и политических взглядов сначала на русском, а потом на английском языках, то вы даже не поймете, что это один и тот же человек. Вернусь к разговору с профессором Тейвайненом. Как вы восприняли эту кампанию, которая совершенно неожиданно развернулась против вас в российской прессе?
Конечно, она отняла немало времени, но было потрясающе интересно за всем этим наблюдать. Я также получил несколько угроз, что, конечно, вызвало чувство напряжения у меня лично. Была попытка очернить мою репутацию в международных кругах. В Финляндии, конечно, никто не верит в эту ложь, но на международном уровне она могла и подействовать. Но, как я понимаю, это политически выгодно для определенных социальных сил сделать так, чтобы люди поверили, что теперь в Финляндии профессор осужден судом, может получить 2, 3, 5 лет за нечто сходное с тем, что Pussy Riot сделали в Москве. А посему неверно, что суд и приговор Pussy Riot в Москве означает, что Россия повернулась спиной к мировым стандартам прав человека. Ведь посмотрите, говорят они, в Финляндии этот профессор тоже получил жесткий приговор за нечто похожее. Это попытка придать некий оттенок нормальности суду и приговору Pussy Riot, встроить этот приговор в систему нормальных международных юридических стандартов.
ваш собственный университет, Хельсинкский университет, выпустил заявление на русском языке, в котором говорится. В статьях утверждалось, в частности, что против Тайванина было возбуждено уголовное дело по обвинению в издевательстве над верой и за нарушение запрета скрывать лицо в общественных местах. В некоторых из них писалось о том, что профессор задержан. Ни одно из этих утверждений не соответствует действительности. А как восприняли участники прогулки сцену у Успенского собора?
Остановка у Успенского собора не была воспринята участниками как провокационная. Были другие остановки, которые казались большей провокацией и более сильной пищей для размышления. Только спустя какое-то время, когда кто-то сочинил эту полную лжи историю об остановке у Успенского собора, эта остановка оказалась в центре внимания.
А что именно люди восприняли как провокационное?
Конечно, ни о каком нарушении закона речь нигде не шла. Но, как я уже сказал, мы пошли в самый большой универмаг Финляндии, и я пытался найти продукты, произведенные в незаконных еврейских поселениях на Западном берегу. Я делал это с мегафоном внутри магазина, что вызвало определенное оживление, было расценено как своего рода провокационное действие. Но потом мы пошли к одному члену парламента, политику правого крыла, чья позиция по Израилю в корне отличается от моей. И он говорил в тот же мегафон. Я не согласен с его позицией, но это был тот же мегафон, который потом использовали актеры, одетые в костюмы «Пусть сирает» перед Успенским собором. И хотя я, возможно, больше симпатизирую и поддерживаю «Пусть сирает» и их послание, чем послание правого члена парламента, идея прогулки не состояла в том, чтобы эти идеи стали частью ее политической программы. Идея состояла в том, чтобы самой этой прогулкой поднять вопросы. Изначально даже на сайте акции так и говорилось: «Мы прогуливаемся, задавая вопросы».
Мы беседовали с профессором мировой политики Хельсинкского университета Тейва Тейвайнином. Фрагмент видеозаписи этого интервью можно посмотреть на сайте свободанюс.ру. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. О смысле и значении дела «Пусть сирает» национальной идеей для России и взаимоотношениях церкви и государства мой коллега Владимир Абаринов продолжает беседовать с искусствоведом и философом Михаилом Ямпольским.
А ведь есть теория, что православие было для России в сущности случайным выбором. Просто католические миссионеры в Киеве не проявили достаточной настойчивости. Был шанс в 15 веке, когда митрополит Московский подписал Ферраро-Флорентийскую унию с папой, но московский великий князь отверг ее, а митрополита сослал в монастырь за ересь. Был на Руси царь-католик Дмитрий, мечтавший возглавить крестовый поход на Турцию и стать лидером Европы. Но не получилось. Я не верю в то, что исторически церковь была опорой государства. Православие оставалось официальной государственной религией, но цари-западники строили космополитическую империю. В государственном управлении все более видную роль играли выходцы из Европы, представители иных конфессий. И надо еще посмотреть, кого было больше возле престола при Николае I и всех трех Александрах – православных или лютеран. И министром иностранных дел был католик, а уж послы, военачальники и чиновники – все сплошь немцы или люди непонятной нации и вероисповедания. Империи не нужна сильная, авторитетная церковь. Вы считаете, православие больше соответствует русскому менталитету, глубинным потребностям народа?
Если бы так случилось, что Россия стала католической, церковь не была бы до такой степени подчинена государству. Церковь была бы связана, несомненно, с римским папой, и противостояние между римской властью и национальной монархией было бы практически неизбежным. Это происходит, например, в Польше, где нет никогда совпадения между локальной светской властью и духовной властью. Но так уж получилось, что Россия приняла христианство от Византии, и все это пошло совершенно иным путем. Ну, гадать о том, соответствует ли это национальному характеру или нет, довольно сложно. Ну, просто вся история какая-то другая. Дело в том, что католические государства западные, они получали не только чисто религиозную догматику, когда они принимали христианство, но они принимали еще и западную латинскую культуру. В России этого не произошло. Христианизация России шла только через практически болгарских монахов и греческих монахов. Вообще Болгария, болгарское царство, это столица в Тырново играла огромную роль здесь. Светская культура, греческая культура, которая процветала, конечно, в Византии, вообще не попала в Россию, не было никакого светского образования и так далее. Когда Петр создавал свою империю, и он попытался создать культ императора, которого не было, никогда не было культа монарха такого квазицерковного в России, он был вынужден импортировать западную культуру. Уже при Алексее Михайловиче и при царице Софье уже много людей из Киева приглашалось, латинян, католиков приглашалось, которые знали барочную польскую культуру через Киев. Потому что им нужно было создать какой-то свой внецерковный культ, и они начали завозить всю вот эту вот барочную монархическую культуру, всю эту аллегорику вокруг, там, я не знаю, Марса, Венеры, Аполлона и так далее, вокруг которой стала создаваться своя какая-то светская религия культа императора, которая вступила в противоречие с православием, поэтому Петра все время называли антихристом. Но до Петра, а может быть, до Алексея Михайловича, вообще никакого импорта светской культуры не было. Между светской культурой и церковной культурой тоже всегда возникают очень сложные отношения и противоречия, которых Россия тоже не знала абсолютно. То есть как бы историческое развитие России было такое, что оно совершенно не располагало к этим усложнениям. Но я считаю, что уже в эпоху Петра церковь не только подчиняется, конечно, абсолютно и растаптывается Петром, но отношения между церковью и светской властью, светской идеологией становятся довольно сложными. Они такие однозначные, в принципе.
В наших прошлых беседах мы уже затрагивали тему возможной радикализации протеста. Недавно в сети появился текст, автор которого написал, что в России уже выросла своя Ульрика Майнхоф. В дискуссии, которая состоялась по этому поводу, я привел другую историческую параллель – Вера Засулич. Были русские народники, безобидные в сущности люди, которые сходили в народ и за это с ними зверски расправились, простерли над Россией совиные крыла и получили в ответ выстрел Засулич. Потому что это великий соблазн. Если уж сажают ни за что, так пусть сажают за дело. Россия ходит по замкнутому кругу?
Я думаю, что это вообще возможный вариант. Хотя какие-то уже такие слабые отголоски этого мы имеем, я не знаю, приморские партизаны, которые там уже занимались каким-то терроризмом мелким, или там, я не знаю, теракты в Ингушетии, в Дагестане, они в ином контексте, но они являются результатом такой резкой радикализации. Вопрос заключается в том, что, конечно, какая-то маргинальная группа может уйти в подполье и прибегнуть к террору. Тут невозможно ничего предсказать, но это, на мой взгляд, возможный вариант, когда никаких других вариантов не остается, когда нет возможности ни для каких легальных изменений, чего бы то ни было, люди толкают на это. Вопрос заключается в том, заинтересована в этом власть или нет. Я подозреваю, что власть суицидально заинтересована в радикализации ситуации. Это, мне кажется, одна из самых странных вообще вещей. Потому что Путин всегда был гарантом стабильности, и это консолидировало элиты вокруг него. В нынешней ситуации он является генератором нестабильности. Он принимает одно за другим решение, которое раскалывает общество, антагонизирует мир по отношению к России. Я не знаю, с чем связано такая какая-то вдруг желание постоянно поддерживать кризис, который он проявляет. Оно суицидально, с моей точки зрения, и удивительно. Но то, что они все время ищут поводы для погрома, мне кажется, в этом нет сомнений. Если какие-то идиоты возьмутся за оружие и попытаются там устроить какое-нибудь покушение или кого-то убить и так далее, это может быть, конечно, гениальной провокацией для погромов. Другое дело, что погромы могут еще больше дестабилизировать, еще ухудшить ситуацию. Но мне кажется, в целом есть какая-то ориентация российского государства сегодня на дестабилизацию. Даже когда я говорю об ориентации государства, я думаю, что это ориентация очень узкого круга вокруг Путина сегодня, каких-нибудь там, я не знаю, условных Бастрыкиных, там, я не знаю, или Володиных. Я думаю, что большая часть российской элиты в ужасе от того, что происходит. Я думаю, что 3/4 министров медведевского правительства, наверное, с ужасом смотрят на все эти ненужные им, ни с какой точки зрения, жесты дестабилизации ситуации в стране. Но эта тенденция, безусловно, есть, которая на руку, конечно, силовикам. Силовики очень любят усиление дестабилизации, которое позволяет им затем осуществить еще более массированные погромы. Так что я боюсь, собственно, даже не столько какой-то там группки каких-то красных бригад, которые могут появиться, сколько того, что в этом могут быть заинтересованы какие-то радикальные элементы власти. Это, по-моему, самое страшное.
И еще о национальной идее. Мне кажется, вы не вполне правы, когда пишете, что большинство стран успешно существуют без всякой национальной идеи. У любого народа есть свой эпос, своя мифология, будь то король Артур, Жанна д'Арк или Варфоломеевская ночь. Она была и у России. «Жития святых», «Куликовская битва», «Ледовое побоище», «Полтава», «Бородино», «Зоя Космодемьянская», «Пионеры-герои», «Гагарин». И вот теперь ничего этого нет. Национальный эпос разрушен. И разрушен он либеральными публицистами. И побоища, оказывается, никакого не было, и Сусанин какой-то не такой, и Бородино не выиграли, а проиграли, и героев-панфиловцев придумал сталинский агитпроп. Вот мы и оказались в пустоте. Так может, не стоило разрушать миф о великой империи добра?
Я думаю, что надо различать как бы разные типы национальной идеи. Всякое национальное сообщество нуждается в какой-то мифологии, потому что нация всегда укоренена в общность культуры, в общность истории и в какие-то политические права, которые эта нация дает для жителей своей территории. Поэтому всякая нация абсолютно генерирует национальный миф, который отчасти, конечно, разрушен, потому что в России, потому что уже какой-то полный хаос и сумятица в этом смысле. Но все равно есть какие-то национальные элементы этого мифа, которые неизбежны и неотвратимы. Есть Бородино, есть Пушкин, основатель русской словесности, великая русская литература, есть Великая Отечественная война там, и так далее. Но есть как бы такие мифы, которая обладает вот этой способностью генерировать идею корневой общности нации. И они есть всюду. Но есть национальные идеи, которые совершенно иного типа. Они как бы придают, как бы сказать, смысл существованию нации. Это такого рода идеи, которые приводят нации в движение. Это может быть коммунизм или это может быть модернизация, потому что я считаю, что Советский Союз был страной, основанной на идеологии модернизации, индустриализации и так далее. Или это может быть, я не знаю, расовая какая-то идея в тысячелетнего рейха в Германии там, и так далее. То есть это большие мобилизационные идеи, которые, как кажется, их генератором могут двигать нацию, объединять ее, приводить в какое-то движение, придавать ей какую-то пассионарность. На том, что Пушкин, основатель русской литературы, как бы, все-таки пассионарности особой не получишь. И есть, как бы, такие национальные идеи очень консервативного типа, ну, например, как там у Салазара или у Франка, там, я не знаю, и так далее. Идея, я не знаю, семьи какой-то там, моральных ценностей и так далее. Это тоже идеи, которые, вообще говоря, особенно никуда не двигают. И они приводят к такой стагнации. Ничего не должно меняться, все должно консервироваться и так далее. Я думаю, что идеи, которую ищет, конечно, российское государство, на сегодня, это идея, которая бы мобилизовала людей. Путин, мне кажется, ищет этих мобилизационных идей. В этом смысле какая-нибудь имперская идея или идея какого-то объединения и так далее, она выходит за рамки просто тех культурных мифов, которые есть у любой нации без исключения.
С искусствоведом и философом Михаилом Ямпольским беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Дагестане в результате теракта погиб шейх Саид Афанди Аль-Черкави. Еще 5 человек. 74-летний Аль-Черкави, авторитетный мусульманский ученый суфи, один из духовных лидеров мусульман Дагестана. В Дербентском районе Дагестана на погранзаставе близ селения Белиджи военный контрактник открыл сегодня огонь по сослуживцам. Были убиты 7 человек. Ответным огнем пограничников стрелявший был убит. Гражданские активисты призывают людей в Твиттере выйти 1 сентября на акцию протеста в Москве против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой. Суд в Смоленске сегодня назначил ей наказание в виде 8 лет колонии по обвинению в сбытии наркотиков. Оппозиционеры заявляют, что дело сфабриковано. Не менее 12 человек погибли в предместье Дамаска в результате взрыва, который произошел во время похорон двух сторонников режима президента Башара Асада, погибших накануне. Десятки людей ранены. Сообщение о взрыве, прозвучавшее в эфире государственного телевидения, подтвердили и правозащитники. В городе Тампа в штате Флорида сегодня начинается съезд республиканской партии США. На нем выступит кандидат в президенты Митт Ромни, который должен быть официально утвержден на форуме в качестве претендента на пост главы государства. Тропический шторм Айзек, который приближается к южному побережью США, достиг силы урагана, сообщают метеорологи. Он продолжает набирать мощности и движется по направлению к побережью штата Луизиана. Ожидается, что ураган достигнет побережья в ночь на среду по местному времени. Во Франции прокуратура начала расследование обстоятельств смерти бывшего лидера палестинской автономии Ясера Арафата. Расследование проводит прокуратура города Нантер. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России. Орочи. И новости Большого озера. Байкальский комбинат проработает до следующего дня Байкала. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня о народе Орочи. В беседе участвует Алексей Бурыкин, ведущий сотрудник Института лингвистических исследований, и Родион Сулянзига, первый вице-президент Ассоциации малых народов Севера. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Алексей Алексеевич, что означает название Орочи? Когда и как оно возникло? Вот насколько мне известно, ведь сам этот народ сам себя так вроде бы и не называл.
Да, совершенно верно. Самоназвание Орочей Нани, и это самоназвание совпадает с названием Ульчи и с названием нанайцев. Судя по всему, это название какой-то очень древней этнической группы, которая распределилась равномерно между современными народами Дальнего Востока, народами Преамурья, орочами, удыгейцами, нанайцами, ульчами и ороками. Вот, но считается, что это название этимологизируется как «земные люди», «на земля», «ни», «найпананайский человек». Однако до конца быть уверенным в таком толковании этнонима нельзя. Название Орочи появилось из материалов XIX века, когда путешественники и исследователи обозначали исследуемые ими народы теми названиями, которые встречались в более ранних источниках. Название Орочи укоренилось и в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века, когда названия ряда народов России были изменены в или просто введены в оборот, вот как это было с орочами, потому что их очень часто не отличали от удыгейцев.
Спасибо, Родион Васильевич. Вот орочи, они очень действительно небольшой народ. По переписи 2010 года зафиксировано 596 человек. И вот этот маленький народ рассеян по гигантской совершенно территории Хабаровского, Приморского краев, Магаданской, Сахалинской области. Причем почти треть орочей живет в Украине. То есть там по переписи зафиксировано 266 человек. Как они оказались за 9 тысяч километров от своих родных мест?
На самом деле мы не обладаем такой информацией, хотя, возможно, если говорить статистике, то это так. Но я думаю, что это случилось по одной причине. Мы все дети Советского Союза, и когда вот Союз развалился, было очень много смешанных браков. И я не исключаю, что вот как раз это были отдаленные регионы. И люди вернулись на свои исторические земли, допустим, украинцы в Украину, и так оказалось. Это то же самое, что мы имеем с чукчами. По статистике чукчи тоже проживает на Украине достаточное количество. Вот у меня только это объяснение этому феномену.
Спасибо. Алексей Алексеевич, о языке. Орочский язык стремительно умирает. Действительно, вот по той же самой статистике, 1989 год на нем говорили 17% орочей, в 2002 году уже только 4%, ну а в 2010 году перепись зафиксировала, что на своем родном языке говорят чуть более 1% орочей. То есть на самом деле всего 8 человек. И при этом попытки сохранить язык, а надо сказать, что усилиями общественных организаций и государства такие попытки предпринимались. И в частности, в начале нулевых годов создана была письменность на орочском языке. Но все это не привело к желаемому результату. Есть ли шанс сегодня на сохранение этого языка? Или он уже все-таки обречен?
Положение с орочским языком, надо сказать, хотя по численности орочи превосходят, скажем, негидальцев, наименее малочисленный тунгусский народ, действительно весьма печально, и причина здесь именно в дисперсном проживании орочей, в отличие от относительно компактного проживания негидальцев ныне. Судя по всему, мы имеем действительно перспективы потерять орочский язык как разговорный язык в ближайшие 40-50 лет. На самом деле темпы исчезновения конкретного языка и языков как массива языков малочисленных народов не представляются завышенными. Россия теряет один язык за 100 лет. В 19 веке это был котский, в 20 веке это был камнафинский. Понятно, что для 21 века, может быть, это число увеличится до 3-4-5. Действительно, меры, которые были приняты в 2000-е годы, когда появились учебные словари орочского языка, кстати, очень неплохие, появилась письменность, потому что удыгейская письменность не прижилась для орочского языка. Эти эксперименты в 30-е годы были, но они не дали результата. А потом удыгейская письменность заглохла на десятилетие. Но самое главное, вот итог многолетней работы отечественных лингвистов-сибириведов, и, в частности, итог уже нового поколения тех, кто изучает орочский язык и культуру вот в 90-е, в 2000-е годы, это то, что орочский язык очень хорошо документирован. Мы имеем очень неплохие словари. Пусть они и не на 20-30 тысяч слов, как словари венкийского языка. Мы имеем очень хорошую грамматику орочского языка. И самое главное, мы имеем очень хорошее собрание оригинальных текстов на орочском языке с русским переводом. Это заслуга известного нашего сибириведа Валентина Александровича Авроина и его супруги Елены Павловны Лебедевой, которые в 60-е годы собрали очень много материала, а в 70-е годы сумели издать две книжки орочских сказок и орочских рассказов с переводом на русский язык. Это сейчас бесценный материал, и он должен, конечно, помочь, уж если не возрождению, то, по крайней мере, поддержанию орочского языка в его современном состоянии.
Спасибо. Родион Васильевич, вот в продолжение этой темы несколько слов о культуре этого небольшого народа. Культура действительно вызывает удивление и восхищение. Я не могу себе отказать в удовольствии процитировать название месяцев на орочском языке, которые просто действительно просятся там в фильм, в книжку, в мультфильм, еще куда-то. Месяц прилета орла, например, месяц ворона, месяц, когда течет с крыши, месяц цветов, там, первый месяц охоты с петлями и так далее. Невероятно интересны предания и фольклор о орочи и их космогонии, в которой Земля – это восьминогая лосиха, а хозяева душ – тигр и медведь – живут на Луне и делят ее пополам. Вот предпринимаются ли какие-то попытки создать какие-то произведения искусства на орочском языке с использованием вот этих вот элементов фольклора, преданий, народной культуры орочи?
Ну, знаете, вся жизнь этого народа, да и многих других коренных, она связана с природой, с одушевлением, душой каждого. Поэтому, я думаю, это как раз истоки и основы вот культуры и всей уникальности этого народа, его наследия, духовного, культурного наследия. И это, конечно, достойно уважения, потому что уникальность любого народа заключается не в численности, а в его культуре. С другой стороны, конечно, сегодня современное состояние довольно пессимистическое, и я вот согласен с коллегой, что, к сожалению, даже мы вынуждены признавать, что, наверное, у орочского языка нету будущего. Но это не означает, что мы должны не заниматься этим вопросом. Другое дело, что у самого народа подорванные силы. Люди живут и занимаются, скажем так, в большей степени сегодня выживанием. Так что это большая проблема не только народа, это большая государственная проблема, как сохранить языки. На отдельном уровне, я не исключаю, конечно, там в отдельно взятом поселке делаются попытки вот реанимировать через фестивали, через праздники. Но это, повторяю, это единичная работа, это не системная работа. Поэтому здесь нужны усилия многих государства, самого народа, их представителей, ученых, экспертов, тех, кто заинтересован.
Ну да, здесь нужны какие-то действительно нестандартные шаги. Я просто хочу привести в пример, скажем, то, как поддерживается и создается культ, например, культуры коренных жителей Австралии, аборигенов Австралии, когда действительно и на фюзеляжах самолетов, и на чайных кофейных кружках вот эти вот рисунки оригинальные наносятся. То есть, по сути дела, происходит культ, они гордятся этим, тем, что вот живут такие люди рядом с ними, я имею в виду австралийцев. Может быть, не хватает такого вот как раз культового подхода для сохранения языка, сохранения культуры. Алексей Алексеевич, а в чем вот особенности именно орочского шаманизма и анимизма? Каковы отличия орочской культуры от культуры других малых народов Дальнего Востока?
Орочи, как и ульчи, живут на периферии тунгуса-амурского мира, и для них характерна очень глубокая архаика, чистота стиля, и мифологические рассказы, и сказки, и представления, космологические представления об окружающем мире сохранились практически в своем первозданном виде. В частности, шаманская космология, которая была документирована еще в 1920-е годы. Очень многие предметы материальной культуры, которые были собраны в 900-910-е годы Львом Яковлевичем Штернбергом и другими собирателями, показывают нам архаику, собственно говоря, вообще тунгусского типа, отчасти с аборигенными амурскими, может быть, вкраплениями в материальной культуре, в способах охоты, в рыбной ловле, традиционных занятий, жилища. По счастью, культура орочей очень хорошо зафиксирована. Что касается материальной культуры, ее исследовали как культуру народов Сибири в целом. Последняя монография, к сожалению, пока вышла в 1964 году, если не ошибаюсь, в Владивостоке или в случае в Дальневосточном центре издательства «Наука». Что касается духовной культуры, то здесь нам крупно повезло. Долгое время в Владивостоке работал Сергей Васильевич Березницкий, доктор исторических наук, этнограф. Ныне он работает в Санкт-Петербурге в Кунсткамере. Он автор блестящей монографии «Мифология и верование орочей». Там дан детальный анализ картины мира, представления о сверхъестественных существах, всем комплексе традиционных верований орочей. Позднее этот материал стал темой его докторской диссертации, и, по крайней мере, эта часть культуры вместе с материальными объектами, которые хранятся в музеях или что-то еще хранится в семьях орочских, она не уйдет неисследованной. Вообще, орочам крупно повезло на исследователей, потому что ими начинал заниматься еще Владимир Клавдович Арсеньев. Вот совсем недавно издан его русско-орочский словарь, который очень долгое время считался словарем адыгейского языка, но вот петербургский лингвист Альмина Хакимовна Герфанова смогла разобраться с этой рукописью, установить, что это не адыгейский язык, а орочский язык. И этот словарь был несколько лет назад издан.
С Алексеем Бурыкиным, ведущим сотрудником Института лингвистических исследований, и Родионом Суляндигой, первым вице-президентом Ассоциации малых народов Севера, беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. В южной части Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Республики Бурятия, расположен Байкал – самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды, имеющий статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук, в Байкале обитает 2630 видов и разновидностей растений и животных. Здесь удивительный климат. В некоторых населенных пунктах суммарная продолжительность солнечного света больше, чем на Черноморском побережье. Все это выглядит как описание идеального курорта. Но развитию организованного туристического бизнеса на Байкале мешает Байкальский целлюлозо-бумажный комбинат, который не могут закрыть российские власти. Более того, даже продлевают его работу, рассказывает Любовь Чижова.
В конце августа в России отмечают День Байкала. В этом году праздник омрачен известием о том, что работу Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, несколько десятилетий сбрасывающего свои сточные воды в озеро, продлили еще на год, до августа 2013-го. Предприятие построили в 1961 году российской военной авиационной отрасли требовался целлюлозный шинный корд. Оказалось, что к моменту окончания строительства потребность в такой продукции отпала. Промышленность перешла на металлический корд. С тех пор предприятие выпускало вискозную целлюлозу, оберточную бумагу и другую продукцию. Наиболее рентабельной была беленая целлюлоза. С 2008 года по требованию Росприроднадзора выпуск беленой целлюлозы приостановили и перешли на выпуск не имеющей большого спроса небеленой с использованием технологии замкнутого водооборота. В том же году предприятие закрыли, но в 2010-м по распоряжению тогдашнего премьера Владимира Путина БЦБК вновь возобновил работу. До 2010 года 49% акций предприятия принадлежали государству. Остальная часть была у компании Олега Дерипаски «Базовый элемент». Позднее он продал часть своих акций компании «Континенталь Инвест». Все это время финансовые дела БЦБК были не блестящие. В 2009-м его объявили банкротом. Через год в отношении предприятия была введена процедура внешнего управления. На сайте БЦБК говорится, что до конца нынешнего года Внешэкономбанк выкупит кредиторскую задолженность, после чего начнется процесс перевода комбината в 100% государственную собственность. Предполагается, что до августа 2013 года БЦБК должен рассчитаться с кредиторами. Все это время, уверены экологи, загрязнение Байкала будет продолжаться. О решении продлить работу БЦБК еще на год говорит руководитель экологической организации «Байкальская волна» Марина Рихванова.
Мы как бы надеялись, что они дадут это разрешение, потому что оснований-то нет для того, чтобы давать разрешение. БЦБК, он не может выполнять нормативы по содержанию загрязняющих веществ в сточных водах. И, видимо, действует телефонное право, что было дано указание Министерства природных ресурсов от кого-то дать это разрешение. Проблему БЦБК быстрее можно было бы решить, если бы здесь все-таки федеральное ведомство следовало закону. И если бы такого разрешения не было, уже люди были предупреждены об увольнениях. Вот, Иркутская область выделила деньги на теплоснабжение города на зимний период. И, в принципе, проблема решена была бы быстрее. Но общественность реагирует таким образом, что у нас планируются пикеты в городе Иркутске. Где-то 14-15 пикетов будет организовано в разных местах города.
А рабочее предприятие вот. Рады, что БЦБК еще год будет работать?
Ну, наверное, кто-то и рад. Но вот я этим летом встречалась с бывшими работниками БЦБК, так они говорят, что они до закрытия БЦБК, из-за того, что это уже старое предприятие, там работать опасно на нем.
А как вообще БЦБК влияет не только на Байкал, но и, может быть, на всю Иркутскую область?
Ну, большой ущерб приносит БЦБК имиджевый Иркутской области, которая вот для туризма воспринимается как промышленный регион, а не как регион благоприятный для туризма. И были озвучены цифры недополученных прибылей за счет того, что инвестиции в сферу туризма, они уходят из Иркутской области, если область недополучает. Это законодательное собрание наше подсчитывало такие убытки. Но она получается, что на территории Бурятии особая экономическая зона для туризма развивается, а в Иркутской области нет. То есть она сначала планировалась в Большом Галаустном, потом перенесли в Байкальск, и в Большом Галаустном не развивается, потому что уже отказались от этой территории. В Байкальске не развивается, потому что БЦБК стоит.
Потенциал туристический большой?
Да, большой, но у нас тоже есть претензии, как развивается туризм, конечно. Сейчас много стихийного туризма, когда автомобильного, когда все пространство возле берега, где теплая вода, заполняется автомобилями, людьми, палатками, туалеты, и в результате загрязнения, и развитие водорослей, не свойственных для Байкала, и не свойственных количествах. Это наблюдается, к сожалению.
Это была руководитель экологической организации «Байкальская волна» из Иркутской области Марина Рихванова. По данным экологов, только за 2011 год БЦБК сбросил в Байкал около 26,5 миллионов кубометров отходов. По мнению специалистов, деятельность предприятия наносит ущерб не только экологии Байкала, но и здоровью местных жителей, говорит руководитель байкальского проекта Greenpeace в России Аркадий Иванов.
Превышение в этих сбросах загрязняющих веществ по сульфатам было 17,6 раз больше нормы. По хлоридам 18,6 раза. Но следующий вид воздействия – это, собственно, выбросы в атмосферу. На Байкальском ЦБК имеется 147 источников выбросов в атмосферу. И за 2011 год было выброшено в атмосферу 3000 тонн загрязняющих веществ. Следующий пункт – это загрязнение купола подземных вод, который расположен под промышленной площадкой комбината. За период наблюдений с 2001 по 2011 год за состоянием этого купола еще извлекались, в общем, эти подземные воды загрязненные. Их было извлечено 8 600 000 кубометров, что, опять же, дает картину того, насколько все загрязняется. Следующий пункт – это, собственно, отходы производства. За 2011 год в сумме БЦБК произвел 56 000 тонн отходов первого пятого класса опасности. В государственном докладе об охране озера Байкал указано, что главный источник чистоты воды в Байкале – это рачаг Бакоплав Эпишура. Есть рачки, они фильтруют воду, все, что есть в воде, фильтруется. Вода чистая. Были проведены исследования, и по мере приближения к ЦБК количество этих эпишур прямо совершенно статистически достоверно сокращалось. Прямое следствие того, что сбрасываются сточные воды, и умирает рачок Бакоплав. Он не может жить в такой грязной воде. Собственно, как и большинство эндемиков Байкала. Но при этом есть также влияние и на жителей города. Есть конкретная статистика Росстата, которая была запрошена, и она показывает, что коэффициент смертности в 2008 году от болезней органов дыхания в городе Байкальске был примерно в 2,5 раза выше, чем в целом по России, и в 1,3-1,8 раза выше, чем в целом по Иркутской области. Хотя Иркутская область у нас отличается большой насыщенностью промышленности, вот, тем не менее, Байкальск даже и ее превзошел всю. Младенческая смертность в городе Байкальске вот, в 2008 году, в то время, когда перинатальный период у будущих мам проходил, при работающей комбинате была почти в 2 раза выше, чем в целом по России. Но уже в 2009 году, когда перинатальный период проходил при закрытом комбинате, стало ниже общероссийской. Также большое влияние комбинат оказывает в результате того, что в городе просто невозможно осуществлять развитие туризма. Никакой нормальный человек не поедет отдыхать в город, где работает комбинат, который воняет метилмеркаптаном на весь город. Это запах кислой капусты, и никто не захочет там отдыхать просто.
Рассказывал руководитель байкальского проекта «Greenpeace в России» Аркадий Иванов. Кроме БЦБК, загрязняющего Байкал, есть и другие опасности, угрожающие озеру. Руководитель программы по экологической политике топливно-энергетического комплекса Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников напоминает об Ангаро-Енисейском каскаде ГЭС, действующих в Иркутской области. Из-за их работы уровень воды Байкала постоянно меняется. ГЭС на главном русле Селинги, по мнению эксперта, способна существенно изменить сток воды в Байкал и перекрыть миграционные пути осетра, тайменя, омуля и других рыб.
Как только была построена первая станция на реке Ангара, фактически Байкал из естественного водоема, из озера, превратился в водохранилище, то есть в искусственный резервуар. С той точки зрения, что уровень Байкала стал уже следовать не естественному гидрографу, а в значительной степени связан с системой попусков на гидроэлектростанции. И примерно 10 лет назад, чтобы минимизировать, скажем так, негативное воздействие такого колебания уровня на экосистему Байкала, было принято постановление правительства о допустимом диапазоне колебаний уровня до 1 метра. На самом деле, еще тогда особой научной проработки вот этой допустимости этого уровня не проводилось. А сейчас, в связи с запуском новых гидроэлектростанций и с той угрозой, которая возникает по реке Селенга, возможно, так сказать, еще большие, так сказать, аппетиты гидроэнергетиков по влиянию на уровень. И именно поэтому мы сейчас, вот говоря, конечно, о необходимости скорейшего закрытия БЦБК, говорим, что сейчас, по-видимому, проблема уровня становится все более и более актуальной, и мы сейчас хотим этой темой активно заниматься.
А вот чем колебания уровня воды в Байкале опасны для озера?
Многогранное воздействие, но то, что лежит как бы на поверхности, то, что нам понятно, предположим, когда мы говорим о влиянии гидроэлектростанции на наши волжские рыбные запасы, это влияние на нерестилище, понимаете? Во время метания икры определенный период должно находиться, нерестилище находиться в состоянии увлажнения или подтопления. Так вот, как и на Волге, так, в общем-то, и на Байкале, вот это колебание уровня без учета интересов нереста может привести просто к катастрофическим последствиям для тех уникальных популяций вид, которые есть на Байкале. Второй, тоже всем понятный элемент, это береговая эрозия, которая, опять же, мы можем это видеть и на нашем, так сказать, Волжско-Камском каскаде со всей его красоте. И это в той или иной степени уже сейчас проблема для Байкала. И то, что это проблема, это подтверждается тем, что недавно принятая федеральная целевая программа по Байкалу достаточно много денег выделяет именно на борьбу с эрозионными процессами.
У Байкала есть статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Тем не менее, на деятельности БЦВК, которая является главной опасностью для Байкала, это никак не влияет. Как-то вот этот статус вообще защищает Байкал?
На самом деле он защищает, потому что все-таки, помимо вот, на самом деле ведь БЦВК был построен до того, как Байкал был присвоен этот почетный статус. А на самом деле, после того, как Байкал стал объектом всемирного наследия, был принят специальный закон российский о Байкале. На самом деле, такое активное негативное промышленное освоение другими предприятиями, оно как бы было приостановлено, и это как бы очень позитивный. То, что БЦБК до сих был не закрыт, это наша боль. Но и тут, опять же, международный статус и международное обязательство России сейчас мы трактуем так, что по результатам рассмотрения на 34-й сессии, которая состоялась в 2010 году, Российская Федерация согласилась с тем, что отведено было 30 месяцев на то, чтобы перевести БЦБК на закрытый режим водооборота. Сейчас нам очевидно, по-видимому, всем очевидно, что к декабрю, когда истекает эти 30 месяцев, этого сделано не будет. И в этой связи, как бы, если трактовать как бы обязательства России по этой конвенции, БЦБК либо нужно закрыть, либо объект всемирного наследия будет приведен в список находящихся под угрозой. Тоже, конечно, как бы однозначно это не приведет к немедленному закрытию, но Россия и все мировое сообщество будет вынуждено по-другому отвечать за этот объект.
Это был руководитель программы по экологической политике топливно-энергетического комплекса Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников. Загрязнение озера Байкал с точными водами БЦБК послужило толчком для создания в СССР экологического движения. Защитники природы до сих пор требуют закрытия предприятия. За прекращение работы БЦБК, согласно опросу Левада-центра, высказываются более 80% россиян.
О проблемах, которые создает для озера Байкал байкальский целлюлозобумажный комбинат, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это программа от людей, которые на самом деле хотят, чтобы город...
Мы и наши союзники не теряем бдительности, чтобы предотвратить использование сирийского
протеста был один.
Я считаю, что мы должны разрешить все спорные вопросы.
Наина Ельцина получила из рук президента Дарьи Грибовской
одну... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».